Глава 18. Мэрах. При входе в Артер у меня обычно появлялся весьма короткий список из доступных мест появления. Великий менгир возврата на главной площади Золотой Гавани и последний обычный менгир, через который я покинул игру. Но сегодня добавился еще один пункт. Под черным крылом. Ах да, когда снимаешь комнату в таверне, туда тоже можно вернуться. Место условно безопасное, защитного поля как вокруг менгира в тавернах нет, но есть охрана. Я выбрал последний пункт и очутился в небольшой комнатке без окон, больше похожей на выдолбленную в песчанике пещеру. Убранство ее было небогатым. Пара табуретов, небольшой стол, подвешенный на железный крюк, масляный светильник и грубовато сколоченная, но крепкая кровать, застеленная на удивление чистыми и мягкими шкурами. Но выложить за эти апартаменты пришлось аж 2 серебрушки. Впрочем, в тот момент нас с Катой мало интересовала цена. Масло в светильнике кончалось, и язычок пламени еле трепетал, так что света хватало только на то, чтобы в потемках не натыкаться на мебель. Снаружи доносился гомон голосов, бряканье посуды, смех, топот ног. Надо же, похоже, в этой богами забытой дыре вдруг случился аншлаг. Проверив снаряжение, я первым делом уселся в позу лотоса и запустил медитацию. Это уже у меня начало входить в привычку. Даже в реале стал время от времени практиковать, чаще всего по утрам. Сходишь в душ, тяпнешь кофе, и прежде чем, сломя голову, бежать куда-то по делам или лезть в сеть, садишься и несколько минут просто отдыхаешь, приводя мысли в порядок. Хотя в реале я все еще жутко неусидчивый. А думается мне лучше во время бега. К слову, мы с Катой обменялись контактами, и я всерьез собирался пригласить ее как-нибудь побегать в парк. Я опять принялся за тренировки, тем более, что свободного времени полно. Может, и ее чему научу, хоть каким-то простым трюком. Не получится, так хоть поржем. Во время медитации вспомнил, почему в таверне так много народу. Кажется, Кейн предупреждал об этом, что ко времени нашей следующей игровой сессии в Мэрахе соберется толпа игроков, какая-то крупная заварушка намечается. Поэтому они и задерживаться с грузом здесь не захотели. Поперли прямо ночью, даже привал не сделали. Интересно, добрались ли? Будет обидно, если все наши старания пошли прахом, когда до цели оставалось совсем чуть-чуть. Не так обидно, как самому заказчику, конечно. Но все же. Пока длилась медитация, я изучил вкладки талантов, с удовольствием отметив, что почти все умения подросли в уровнях. Особенно, конечно, был заметен прогресс в защитной ветке. За счет бонуса от слезы Нюйва все умения подросли на 2 уровня. Их иконки светились ярче, рассеивая окружающий их туман. Стали видны еще 2 основных защитных умения стихии воды. Водное дыхание. Используя заряд чистой ци, монах получает способность дышать под водой. Продолжительность 1 минута плюс 5 секунд за каждый уровень умения. Очищение. Используя заряд чистой ци, монах в течение 10 секунд нейтрализует действующий на него яд, а в течение следующих 60 секунд его сопротивление любым ядам возрастает на 20%. Первое умение пока представлялось довольно бесполезным, но я все же потратил жемчужину, чтобы открыть его. Мало ли, вдруг все-таки пригодится, а под рукой не окажется. А вот второе, похоже, надо будет прокачивать целенаправленно, и тому есть веская причина. Утро в реале у меня выдалось нервным и насыщенным, но весь остаток дня я опять почти безвылазно проторчал дома, изучая сайты по Артеру. В первую очередь, конечно, искал новую инфу по прокачке монаха, особенно по квесту на мастера стихии воды. Инфа появлялась чуть ли не ежедневно, сами разработчики гайды не выкладывали, зато игроки делились добытым кровью и потом опытом. Подозреваю, что не так щедро, как могли бы, но все же. Выходило, что расклад такой. После освоения стихии получаешь доступ к 4-5 основным приемам защитной и атакующей веток. Победив генералов, получаешь серьезные бонусы к эффективности этих умений. За змею атакующих, за черепаху защитных. А когда побеждены будут оба, станешь мастером стихии воды и откроешь некие новые мастерские умения. Пока, если верить статистике сервера, ни одного мастера воды в игре не было, но наверняка появится уже на днях. Вот уже около десятка игроков завалили черепаху, и лишь одному, Реду из Красного Легиона, удалось победить змею. Думаю, такой перекос из-за того, что черепаший камень гораздо легче добыть. Видео от самих игроков, бившихся с генералами, было очень мало. Со змеей и вовсе один, причем не победный. И, честно говоря, посмотрев его, я не понимал, как Реду в итоге удалось победить эту тварь. Черепашим генералам все более-менее понятно. А ведь я его даже видел почти вживую. Просто здоровый неповоротливый бугай с толстенным панцирем. Но он уязвим против заклинаний стихии воды. Поэтому долбить его надо ударом волны и водяным столбом. Главное уворачиваться от его таранов и оглушающего приема, когда он подпрыгивает и бьется о землю, оглушая и сбивая с ног все живое в радиусе 3 метра. Змеиный генерал выглядит не так впечатляюще. На первый взгляд обычный хис, только антрацитово-черной раскраски. Вооружен острым гарпуном и двигается очень быстро. Без хвоста ящерицы вряд ли получится уходить от его ударов. Но самое поганое в нем не это, а облака яда, которые он выпускает, когда подберешься к нему вплотную. Если бы это были какие-то плевки или стрелы, полбеды. Можно было бы попробовать увернуться. Но этот гад за пару секунд попросту окутывается ореолом ядовитого тумана, так что не подберешься и на расстоянии удара. Вот для этого и придется качать очищение. Причем серьезно, уровня хотя бы до 10-го. Каждые 2 уровня сопротивления ядом возрастает еще на 1%, а каждые 5 сокращается на секунду время, за которое нейтрализуется яд. Плюс еще и зельями-противоядиями нужно будет запастись. Да и вообще любыми средствами, которые снижают урон от отравы, либо нейтрализуют его. Как я понял, яд настолько сильный, что без сопротивлений к нему очищение бесполезно. Ты помрешь раньше, чем умение успеет вывести токсин. В общем, на пути к званию мастера воды стоят 2 очень мощных противника, против которых понадобятся абсолютно разные тактики и снаряжение. Впрочем, именно об этом мне с первых дней и талдычит Вэйюн Бао. Чтобы победить противника, нужно хорошо изучить его, понять его и найти его слабые стороны. Меня, конечно, никто не торопит с выполнением этого квеста, учитывая, что смерти в бою с генералами настоящие, спешить вообще не стоит. Такого мнения на форумах придерживается большинство монахов. Пишут, что надо сперва получше прокачать и базовые характеристики, и умения. Например, ловкость, сила и живучесть больше 500, и уже никакие генералы не страшны. Но до таких высот мне еще качаться и качаться. Пожалуй, не меньше месяца. А мастера воды хочется получить уже сейчас, самым первым в артере. Это было бы круто. Идея настолько меня захватила, что я постоянно возвращался к ней и в реале, и в игре. Тем более, что все квестовые предметы для вызова генералов я уже собрал. Дело за малым. Вернуться на серый пик и настучать этим древним тиранам по черепушкам. Да уж, легко сказать. Сегодня этим точно не получится заняться. Надо ведь вместе с псами добраться наконец до Гаракса. А потом посмотрим. У меня и по поводу Гаракса возникли кое-какие идеи после того, как я поискал информацию про нашего вчерашнего работодателя, Маврика. Закончив с медитацией, я отодвинул засов на двери, вышел и тихонько спустился по узкой лесенке вниз в общую залу. Народу здесь было не протолкнуться, мало того, что все столы заняты, так еще и вокруг очага люди толпятся, и вдоль стен. Не столько едят и пьют, сколько шушукаются о чем-то, где-то подвое, трое, а где-то и большими группами. Я, стараясь не привлекать внимания, двинулся к выходу. Двери были раскрыты настежь, и снаружи тоже доносился шум толпы. Псов в таверне я не увидел, что неудивительно. Терехов назначил точкой сбора Мингир на окраине Мэраха. Но я оказался в игре на полчаса раньше условленного времени, так что решил оглядеться, разведать обстановку. В одиночку я чувствовал себя неуютно, то и дело ловил на себя оценивающие взгляды других игроков. Места тут дикие, не то что Золотая Гавань. Тут и прирезать могут за милую душу. Точнее, за талику опыта и содержимое инвентаря. Так что надо быть начеку. Мэрах – крошечный городишко. Даже не городишко, так лагерь, спрятавшийся в кольце скал на краю ржавых пустошей. поэтому прибытие в него сразу 2-3 сотен игроков превратило его в сплошной базар или метро в час пик. Не меньше половины гостей столпились вокруг бойцовской ямы. Там, похоже, вовсю шла схватка, доносился звон мечей, крики ярости, ругань. Пробиться ближе, чтобы разглядеть сражающихся, было нереально, разве что прямо локтями народ расталкивать. Но не настолько уж мне был интересен этот бой. Я направился по краю центральной площади, мимо жмущихся к скалам построек. Попутно глазел по сторонам и ловил обрывки разговоров, пытаясь понять, чего все эти люди здесь забыли. Но все, что удалось понять, так это то, что прибывшие поделены на несколько больших групп, не очень-то дружелюбно настроенных друг к другу, и что все они ждут чего-то или кого-то. Дойдя до конюшен, я поневоле задержался. Впереди разразилась стычка между игроками. Трое похожих на римских гладиаторов громил в рельефных кирасах и стальных шлемах, украшенных гребнями из жесткого конского волоса, поцапались с парнем в кожаных доспехах и короткими парными клинками, закрепленными в ножнах на спине. Что характерно, оружие парень не доставал, а от ударов либо уворачивался, либо блокировал их крепкими железными наручами. Попутно еще и умудрялся ехидничать по поводу боевого мастерства своих противников, их внешнего вида и даже нюансов личной жизни их матерей. Ловкий, конечно, чертяка. Судя по всему, ассасин. Синий сегмент на диаграмме ЦИ сияет ярко, мне с ним не тягаться. А уж этим увольнем и подавно, хотя с огнем играет. Достаточно пропустить один серьезный удар или попасть в захват, и все, песенка спета. Но почему он оружие не достает? Замысел его стал понятен чуть позже. Он действительно пропустил удар мечом в бедро. Не очень серьезный, но наверняка болезненный. Упал, откатился в сторону. Громилы-гладиаторы с победными криками бросились за ним, занося мечи для решающих ударов. Но сверху на них вдруг метнулись крылатые тени. Гаргульи. Когтистые твари в считанные секунды разорвали незадачливых забияк. От воплей боли и ужаса в груди неприятно завибрировало, и я невольно отступил под навес конюшни. Да и остальная толпа заметно отхлынула, оставив обширный свободный участок вокруг дерущихся. Даже, кажется, от боя в яме публика отвлеклась. Вблизи и при свете дня жуткие стражи Мэраха выглядели еще более устрашающе. Морщинистая кожа на обезьяньих мордах едва прикрывала длинные треугольные зубы. Когти на лапах были, как ножи-керамбиты, изогнутые, крючковатые. И настолько острые, что резали плоть, как масло. Одна из горгулей, взмахнув кожистыми крыльями, взлетела, держа в нижних лапах оторванную по плечо руку игрока. Видимо, решила доглодать, усевшись на излюбленное местечко на верхушке скалы. Еще две продолжали рвать на части то, что осталось от бедолаг гладиаторов. Когда когти скрежетали по толстым стальным панцирям, чудовища раздраженно верещали, отдергивая лапы. Ассасин же потихоньку отполз дальше и с довольным видом попивал какое-то зелье из продолговатого флакона. Вот ведь гаденыш. Не удивлюсь, если он и спровоцировал этих троих на драку. Специально, чтобы подставить. Может, у него репутация с Мэрахом прокачана до дружелюбия или еще выше. Сомневаюсь, что местные горгульи вступаются в драки за всех подряд. Плечом мне стукнулся запущенный откуда-то сбоку камешек. Я развернулся, выхватывая чекрам. И тут же спрятал его. Только что же был свидетелем того, что размахивать оружием тут не очень-то безопасно.
«Тсс, мангуст!»
Голос доносился из глубин конюшни с небольшого помоста у дальней стены, на котором высилась куча каких-то мешков. Овес, наверное. Или чем тут местных скакунов кормят. Еще немного, и я разглядел за мешками знакомый силуэт в капюшоне.
«Здорово, Стинг! Че ты тут засел?»
Лучник выбрался из своего убежища и отряхнулся.
«Да так, осматриваюсь. Где остальные?»
«Так снаружи. Пора уже выдвигаться, кстати. Сбор через 15 минут. Возле Мингира к югу от поселка».
«Да я знаю, сообщение от Лео получал в реале». «А пендели от него не получал?» — усмехнулся я. «Ох, и зол он на тебя был вчера. Почти как сам Кейн».
«Да ну их! Слишком уж они серьезно ко всему этому относятся. Это же, блин, игра. Почему бы не повеселиться?»
Игра игрой, но нас из-за твоей выходки чуть второй половины гонорара не лишили.
Да ты что? И чем дело кончилось?
Сошлись на том, что с Лео слупили 50 золотых штрафа за то, что за тобой не уследил. Ну и, конечно, свои доли ты тоже не получишь.
Ха, да фигня. Лейла того стоила. Отмахнулся Стинг и блаженно ухмыльнулся.
Побыл бы ты на моем месте, ты бы меня понял. У нее такие...
Ой, только избавь меня от подробностей. Взмолился я.
К тому же мы и так все успели увидеть. Застукали тебя с поличным. Ты, блин, оторваться от этой крали не мог, даже когда тебя Кейн насквозь саблей проткнул.
О, это была эпичная смерть, достойная настоящего мужчины. Хихикнул лучник, и взгляд его затуманился. Видимо, опять нахлынули воспоминания.
К слову, Кейн пообещал, что теперь будет убивать тебя всякий раз, как только увидит. Так что лучше тебе не попадаться ему на глаза. Нажил ты себе кровника.
Стинг издал губами протяжный неприличный звук, показывая, как он относится к этим угрозам.
Тот еще тролль. Даже удивительно, особенно если учесть то, что я знаю о нем из Реала. Хотя недавняя история с Катой показала, что словам Терехова не стоит доверять безоговорочно. Да и всем остальным тоже.
Мы с ним потихоньку двинулись дальше, обходя привязанных в стойлах ездовых ящеров и лошадей. Из поселка выбрались без приключений. Только разок какой-то ловкач, не то ассасин, не то лучник, неловко споткнувшись, чуть не повалился на Стинга. За что тот тут же пырнул его ножом в бок, а потом еще и добавил по морде. Я опасливо покосился вверх на засевших на верхушках скал горгулей, но те, похоже, не успели среагировать. Мы же, не задерживаясь, потопали дальше.
«Жестко ты его», — покачал я головой.
«За что?»
«Так в инвентарь пытался ко мне залезть, гаденыш», — хмыкнул Стинг. «Или ты реально в его спектакль поверил?»
«А что, тут можно воровать вещи прямо из инвентаря?»
«А ты не знал, что ли?»
«Можно, конечно.
И у игроков, и у неписей. У ассасинов даже ветка умений отдельная есть. На взлом замков и на карманные кражи. Правда, не особо перспективная, по-моему. Те же банки или гильдейские хранилища все равно не взломаешь. А так, по мелочи. Трыть. Профиту мало. Только время зря терять. Хотя, если так, по фану.
Блин, не знал. Это хреново. Тут и так постоянно трясешься за добычу. Вдруг убьют, да инвентарь выпотрошат. А оказывается, еще и обокрасть могут.
Ну а ты как хотел. Не щелкай клювом. Главное, не таскай с собой много бабла. А по поводу остальной добычи, когда умираешь, все равно не все твои вещи из инвентаря в луте отображаются. Теряешь в первую очередь деньги, зелья, расходники для крафта и те вещи, которые недавно положил. Вроде бы такая расстановка приоритетов. А все остальные вещи из инвентаря и из экипировки дропаются только с определенным шансом, не очень большим. Тем обиднее, если все-таки что-то ценное потеряешь.
Так старайся не дохнуть почем зря, усмехнулся Стинг.
Хотя, как раз ты-то в этом плане молодец. Я вообще что-то не припомню, чтобы ты помирал.
Пару раз бывало, почему же. В крепости Дервиши меня прищучили, и вот на днях Эдж меня подстрелила.
Уф, даже не напоминай мне про эту сучку, скривился Стинг. Я вообще ума не приложу, как она все это вытворяет.
Ну, на то она и ассасинка.
Да вот в том-то и дело. Хрен с ней с невидимостью, с метками, с ядами. Но как она умудряется так из лука шмалять? У ассасинов же нет никаких бонусов к дальнобойному оружию, и умений классовых тоже. Они больше по коротким клинкам и метательному оружию.
Кстати, да, я об этом как-то не задумывался.
Вот-вот. А я-то немного разбираюсь в луках. Того же Дока она завалила метров с 300 одним выстрелом и точно между лопаток.
Может, читерша какая-то? Хотя, говорят, в артере их не бывает.
Не бывает. Так что версия у меня только одна. Она просто охрененно стреляет из лука. Без всяких игровых умений, тупо на физике. Тут она тем более все равно немного упрощенная по сравнению с Реалом.
В смысле?
Ну, стрелы, например, все одинакового веса и идеально сбалансированные. И ветром их не сносит. И натяжение тетивы всегда стабильное. Ну, в общем, куча всяких мелочей, которые в реале влияют на точность стрельбы. Но все равно я не представляю, как можно стрелять без соколиного глаза и прочих умений классовых. Я бы без них с 30 шагов даже в дочку декана бы не попал. Может, она просто и в реале это умеет? Какая-нибудь спортсменка по стрельбе из лука или охотница? Если, конечно, она и в реале девушка, а не мужик какой-нибудь, который решил тут почувствовать себя совсем другим человеком. А что, это вариант. Это многое бы объяснило. А вот про почувствовать себя другим человеком даже не напоминай, ладно? Именно по этой причине я тут трахаю только девок-неписей. Фобия у меня, понимаешь ли. Берегу свою психику. Она у меня тонкая, ранимая. У выхода из Мэраха пришлось немного задержаться, пропуская очередной отряд, прибывший в поселок. Бойцов было около десятка, и среди них я увидел знакомого мага в белой мантии и с белоснежными волосами. Это же тот хлыщ из Красного Легиона, с которым мы схлестнулись несколько дней назад, когда помогали сбежать Огру. Я невольно отступил, стараясь затеряться в толпе. Во главе отряда вышагивал воин, которого я поневоле проводил взглядом. Я привык считать, что наш Данила огромный. Но этот был просто великаном. Даже не верилось, что это обычный игрок. Он наголову возвышался над остальными, а от тяжелой поступи его окованных сталью сапог, кажется, даже земля под ногами дрожала. Весь он, от макушки до кончиков пальцев, был закован в латный доспех. Судя по зеленоватому свечению ци, еще и зачарованный на силу. Над правым плечом торчала рукоятка огромной двуручной секиры, закрепленной на спине. Шлем был глухим, забрало скрывало лицо полностью, оставляя только узкую полоску вокруг глаз. На широченной груди гордо раскинул крылья красный орел, герб легиона. «Ни хрена себе!» — пихнул меня локтем Стинг. «Да это же сам, мать его, крушитель! Нет, тут явно намечается что-то очень серьезное. Надо найти Лео. Черт, и надо уже всем нам покупать эти штуки, которые доступ к чату дают. Без них как без рук». «Ага», — буркнул я, не сводя глаз с легендарного главы легиона. «Да пойдем уже. Нашел на кого глазеть. Я-то, если честно, разочарован. Столько шума про этого крушителя, а на деле просто мужик с топором. Дым у него из задницы не валит. Взглядом вражин тоже не истребляет. Огромный мужик с огромным топором. Поправил я его. А, ну да. Размер, конечно, имеет значение. Да и силище у него уже нечеловеческое. Думаю, штангу в полтонны весом от груди спокойно толкнет. А если топором своим вдарит, никакой щит не спасет. Да уж, он в такой отрыв ушел, что догнать его весьма проблематично. Если будем сохранять темп, то так и останется непобедимым. Да и легион под его началом подомнет под себя весь Артер. Учитывая, как они развились за первые пару месяцев существования игры, много времени у них это не займет. Неподалеку от Мингира нас ждал Док. Коротко поздоровавшись, он дал знак двигаться к группе скал в нескольких сотнях метров от Мингира. «Только вас и ждем. Остальные уже на месте, кроме Каты. Но ее вроде бы сегодня вообще не будет».
«Что, как обстановочка?» – спросил Стинг.
«Опасаешься, как бы тебе Леонид задницу опять не надрал за вчерашнее?»
«Правильно, опасаешься. Но, похоже, ему сейчас не до тебя». «А что так?»
«Да не знаю пока, но злющий он как черт. Кажется, очередное задание от Молчуна. Срочное».
«Он уже рассказывал чего-нибудь?»
«Нет, ждет общего сбора, так что давайте, шевелим булками».
Псы укрылись в широкой расщелине между скалами. Отсюда была видна часть окрестностей Мэраха, как раз напротив главного входа в поселок, и дорога на юг, к Зеркальному озеру. Терехов с Берсом суетились возле Данилы, ходили вокруг него кругами, придирчиво оглядывая обновленный доспех. Издалека наш танк выглядел необычно. Он, как ему вчера и советовали, сходил к кузнецу и приспособил добытый в храме черной змеи шлем к своей кирасе. Перековать его под свой размер не получилось, так что использовал его как есть, просто прикрепив нижний край к кирасе. Для этого пришлось наварить на нагрудник дополнительный обод, чтобы обеспечить сплошной стык. Силуэт в итоге выглядел забавно, особенно издалека, будто головастик какой-то с огромной башкой без шеи, сливающийся с плечами. Но, правда, в такой броне Дане никакие удары в голову не страшны. Единственная проблема, похоже, в сузившемся обзоре. Шлем ведь не поворачивается, а сквозь смотровые щели в забрале можно разглядеть только то, что непосредственно перед тобой.
«Не переживай, Дань», — успокоил здоровяка Берс. «Носорог, он, знаешь ли, тоже плохо видит, но при его массе это уже не его проблемы».
Булаву Хисов Даня все-таки тоже решил экипировать. Ее длинная рукоятка торчала у него над правым плечом, как и у крушителя, а нижний край выглядывал из-за левого бедра. Плюс он серьезно доработал доспехи на руках, та часть, что от локтей до запястья, стала еще массивнее и ощетинилась толстыми треугольными шипами. Такие же шипы, только еще длиннее, появились и на наплечниках.
«Ну, наконец-то!» — увидев нас, проворчал Терехов. «Хоть бы раз все явились вместе и вовремя!»
«Да это мангуст меня сдержал!» — отозвался Стинг. «Как дитё малое! Я ему говорю, пойдем уже, командир ждет. А он... Ну давай еще на крушителя посмотрим. Даже автограф у него хотел взять. Я еле отговорил».
Я попытался было отвесить наглецу пинка под зад, но он оказался проворней и отскочил от меня на такое расстояние, что я заподозрил, нет ли у него умений типа моего прыжка лягушки.
«Крушитель в Мерахе?» — удивленно спросил Берс.
«Ага, и не один. Там, похоже, целый отряд из Красного Легиона. И тот маг белобрысый с ними. Ну, помните, как его?»
«Кай», — подсказал док.
«Он тоже у них большая шишка. Один из центурионов».
«Что же у них тут затевается-то?» Гулко прогудел из-под своего шлема Данила, будто из пустой бочки.
«Вот об этом я как раз и хотел поговорить», — мрачно отозвался Терехов. «Есть задание».
«Опять, как в русских народных сказках, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что?»
— спросил Стинг, усаживаясь на камень чуть поодаль от остальных.
«Если и дальше будешь меня перебивать, это тебя придется искать там, не знаю где. Причем по частям».
«Понял, понял, командир».
«По поводу нынешнего аншлага в Мерахе. Сюда сейчас стянулась куча игроков. Но в основном они все из нескольких крупных гильдий. Красный Легион, Рейнджеры, Вальгала. Может, еще парочка. Часть игроков стартуют отсюда, часть из Гаракса. Но отсюда вроде как ближе, поэтому основные претенденты здесь».
«Претенденты на что?»
«Начну издалека. Водятся тут такие твари. Тараски ржавых пустошей. Здоровенные толстые ящеры, этакая помесь черепахи с динозавром. Размером с буйвола, а панцирь хрен прошибешь обычным оружием».
«Милые зверюшки», — хмыкнул док.
«Угу, но это мелочи. Появляются здесь каждые пару игровых месяцев, то есть раз в неделю реального времени. Некий Дахамеш. Это тараск-переросток размером уже со слона. Еще и огнем вроде как плеваться умеет. В общем, что-то типа дракона, только не летает и прочный, как бронепоезд».
«Редкий именной моб? Уникальный, что-то типа босса, как в подземельях. Только без подземелья, тусуется здесь несколько местных дней, потом исчезает до следующего раза».
«Да полно в Артере таких экземпляров, почти в каждой локации есть», — кивнул док. «Так вот, значит, зачем все эти игроки собрались? Поохотиться?»
«Ага. Дахамеш должен появиться сегодня ближе к полудню. К этому времени по пустошам будут рыскать несколько рейдов, чтобы засечь его местоположение, а потом и завалить. Правда, желающих-то много, а животинка одна. Так что, скорее всего, намечается и рубилово между самими игроками».
«Будут делить шкуру неубитого ящера, получается?» — усмехнулся Берс.
«Да там не столько в шкуре дело. Самый ценный дроп с него — это глаз Дахамеша. Он у него один. Вроде как жутко полезный артефакт. Я, правда, слабо представляю, для чего он используется».
«На шею повесить для устрашения», — предположил Рыжий и растопырил пальцы, примеряясь, как бы выглядел на груди кулон с глазом размером с волейбольный мяч.
«Ну, тогда яйца Дахамеша смотрелись бы эпичнее», ставил Стинг и захихикал.
«Извращенец», — вздохнул док.
«Кстати, не думаю, что у этих ящеров есть первичные половые признаки».
«Отставить разговорчики»,
— одернул развеселившихся псов Терехов.
«В общем, наша задача проста.
Глаз не должен достаться легиону. Мы ошарашенно переглянулись, а потом загалдели, перебивая друг друга. Терехов стойко переждал волну возмущения, молча стиснув зубы и глядя себе под ноги.
«Стоп, стоп!» – утихомирил остальных док. «Дайте я скажу, а? Леонид, давай я. Так сказать, от лица всего коллектива. Я буду отвечать за формулировки, а остальные за общее негодование. Стинг, да заткнись ты уже!»
«Ну, говори, говори, Сергеич», – вздохнул паладин. «Если выражаться очень мягко, то, по нашему скромному мнению, наш уважаемый работодатель не совсем осознает, насколько несопоставимы те задачи, которые он перед нами ставит, и наши реальные возможности. Да он просто...» поддакнул из-за спины Дока Стинг. Некромант, не оборачиваясь, двинул его локтем под дых.
«Не, ну правда, Лео», — поддержал Дока Берс. «Как он себе это представляет? Как мы можем помешать легиону? Я думаю, что они сегодня главные претенденты на добычу, тем более, что сам Крушитель в игре. Подозреваю, что и другие лучшие бойцы гильдии тоже».
«А еще у нас никакого плана», – прогудел из своей бочки Данила, – «и разрабатывать его некогда».
«Ну, кое-какой план у нас есть», – возразил Терехов. «А еще шеф обеспечил нам небольшое подкрепление. У нас теперь новый человек в отряде, собственно, и план тоже исходит от него».
«Ну, наконец-то, хорошие новости», – обрадовался док.
«Я бы так не сказал», – скривился Терехов. «На самом деле, вам вряд ли понравятся и планы, и сам новобранец. Но предупреждаю, спорить бесполезно, у нас на это попросту нет времени».
«Ладно, ладно», – нехотя согласился Берс, да и мы вслед за ним закивали.
«Ну и где этот наш новенький? Чего он сразу-то сюда не явился?»
Терехов неохотно мотнул головой куда-то в сторону, и мы обернулись, прослеживая взгляд. Воздух над валяющимся чуть поодаль от нас большим камнем вдруг задрожал, будто рябь на воде. Еще секунда, и сбросив покров невидимости, вниз спрыгнула гибкая фигурка в темных кожаных доспехах.
«Привет, касатики!»
Игриво усмехаясь, явно довольная произведенным эффектом, произнесла ассасинка.
«Меня зовут Эдж».